Всем привет, тадяхао, в эфире Low iCast, подкаст о современном Китае глазами, устами иностранцев. У микрофона Александр Маюси-Мальцев
и Олег Крискуй-Бабахуху, два ведущих с вами по-прежнему, да.
Я в Китае 20 лет, Олег, ты сколько лет?
Я в Китае 21 плюс, еще уже начался второй мой срок, у меня, как у подкаста, второй эдишн, или как второй сезон, вот, папа-ху-ху, второй сезон.
Нет, ну по официальной хронологии у Low iCast на самом деле 13 сезон. Вот, так. У нас просто второе дыхание или какой-то, ну, новый формат, мы его так назвали. Да, да. О чем сегодня поговорим, Олег?
Слушай, ну у нас сегодня две новости, они обе такого технологического, как всегда, подхода, угла. Мы поговорим про такую занимательную вещь, как QR-коды. Наверняка все наши слушатели видели вот такую квадратненькую хренотенечку, наведя на которую телефон, можно сделать кучу разных вещей. Мы поговорим немножко про QR-коды в Китае, что с ними происходит. Конечно, завязано все на бабло, на платеж. И поговорим про новый вид общественного транспорта, который стремительно завоевывает города китайские и, может быть, даже пойдет на экспорт.
Отлично. Интересно, должен получиться у нас выпуск. Интересные темы взяты. Надо сказать, что на предыдущий выпуск мы получили немало комментариев на сайт, на Фейсбуке, ВКонтакте, в Твиттере, в Инстаграме. Ну и, конечно же, в Вичате. Мы же в Китае все-таки находимся. И нас там тоже слушают. И несмотря на то, что прослушал нас в среднем, наверное, меньше человек, чем наши вот предыдущие выпуски, да, потому что у нас был двухмесячный творческий перерыв. Но вот, выражаясь словами бывшего маркетолога из Алибабы, коим я был, являлся, да, engagement rate был довольно высокий, то есть довольно много комментов пришло на количество прослушиваний. Вот. Да, спасибо всем, кто писал.
Да, но будем надеяться, что вы будете по-прежнему также вовлечены, оставлять нам побольше комментов и писать, и критиковать, и давать какие-то мысли, идеи и прочее-прочее.
Да, я хочу кратко просто ответить на самые распространенные вопросы, очень быстро, да, насчет длинных подкастов, потому что многие похвалили наш получасовой выпуск, да, за темп и информативность, но были и такие, кто просил подкасты как раньше, на час. Мне кажется, что получасовые подкасты намного удобнее для потребления, да, и еще и нас самих дисциплинируют делать его там лучше, без воды, да, попроще. Ну, а для патронов, у нас есть Patreon, кто не знает, мы будем выкладывать такое неизданное, то есть не вошедшие, но интересные моменты, и один из таких выпусков уже доступен на Patreon.com. Так что вот, слушайте нас там. Ну, позволь мне сначала сделать такой хук.
Так.
И спросить тебе, сколько у тебя сейчас налички в кармане?
Слушай, ну, вот прямо сейчас...
Много?
Вот прямо сейчас у меня... Нет, дело в том, что я записываю этот подкаст из прекрасного города Гонконга. Вот, прилетев в Гонконг, я снял наличку в банкомате, потому что я знал, что мне они в какой-то момент понадобятся. И так и получилось. Но... В Китае я вот все это время живу, а это уже несколько месяцев, ни разу не притронувшись к наличке, вообще ни в какой форме. Даже более
вот
того,
то же самое.
Даже более того, в принципе, я не ношу с собой никаких карточек банковских. Кто в этом виноват? Да, виноваты в этом QR-коды. Но я думаю, нашим слушателям надо все-таки пояснить, хотя большинство, конечно, знает, что это такое. Это такие двухмерные коды, где, в принципе, очень простым образом, простым алгоритмом зашифрована очень простая тоже информация, текстовая или цифровая. Но в Китае есть две огромные компании, которые стали такими дуополистами на рынке мобильных платежей, и они вот сейчас занимают 90%, да, наверное, всех мобильных платежей. Это Tencent со своим WeChat и Alipay от Alibaba. И, соответственно, отсканировав QR-код, можно платить всем и вся и за все. Обычно, кстати, как ты, наверное, знаешь, у иностранцев вызывает оторопь и такую, знаешь, смущенные смешки, когда говоришь, что в Китае даже нищие уже тебе протягивают QR-код, чтобы ты заплатил. Ну, потому что реально, а как? Никто наличку не носит.
Но это не преувеличение, правда. Можно увидеть нищих, у которых как бы такой бейджик с QR-кодами, с двумя, вот Alipay и WeChat. А на третьем месте надо сказать, что есть вот, то есть WeChat и Alipay — это частные, да, инициативы, частные конторы. А на третьем месте QuickPay, то есть от государственной платежной системы UnionPay. У них всего 240 миллионов пользователей, как мы узнали вот из новости, которую Алик чуть-чуть нам прояснит, да. Но 240 миллионов — это, считай, две России практически.
Да, а пресс нам сообщает очень интересную вещь. Недавно в журнале Цайдин, это экономический журнал, появилась заметка. Заметка о том, что в Сиамэне, в одном из городов Китая, сейчас уже замечено тестирование унифицированного QR-кода, унифицированного между Tencent и UnionPay. Что это означает? А UnionPay, у них система оплаты называется Yunshanfu.
Угу. По-китайски QuickPay, по-английски QuickPay.
Да, по-английски QuickPay, если я тоже не ошибаюсь. И это очень интересная новость, потому что там говорится о том, что Tencent немножко к этому принудили. Судя по всему, это действительно так, потому что это Центробанк Китая еще в прошлом году писал в своих рекомендациях, что, ребята, слишком нам нельзя полагаться на такой сегрегированный, что у каждой платежной системы свой QR-код, поэтому надо стараться унифицировать. Вот, видимо, мы сейчас и наблюдаем уже первые плоды такой унификации, когда Tencent заставили фактически вот свой такой ключевой инструмент, ну, как-то привести в соответствие с государственным инструментом, потому что, напомним, UnionPay mm-hmm. — это государственная платежная система, то есть китайцы в свое время поняли, что им нужен аналог Visa или MasterCard, как мы в свое время поняли, что там нужен МИР, платежная система, и они создали UnionPay, который, кстати, сейчас очень успешно продвигает по всему миру.
Вот. Да, да. Причем внутри Китая, как бы, UnionPay, это, не знаю, охват его рынка, наверное, 100%, да, у каждого есть карточка UnionPay.
Ну, охват 100%, потому что это единственная стандартизированная платежная система, то есть все дебитки сейчас, это все UnionPay. Так да. Вот, кстати, ну вот видишь, одна вещь — это QR-коды, а я еще хотел с тобой обсудить и спросить тебя. Вот ты, например, пользовался в Китае для оплаты такой вещью, как NFC, да? То есть когда то, что наши слушатели, может быть, знают под названием, там, например, Apple Pay или какой-нибудь Samsung Pay, когда ты подносишь телефон просто к устройству и в одно касание совершаешь оплату.
Да, я, конечно же, видел, как бы, ну, и знаю, что такое NFC, видел, что его, в принципе, там принимают в Family Mart или там в этом Starbucks есть значок, да, Apple Pay, или, например, в общественном транспорте можно использовать NFC для прохода, но сам им не пользовался, как-то по привычке пользуюсь QR-кодом, WeChat Pay или Alipay.
Ну, вот видишь, в Китае получается так, что обе вот эти платежные системы Alipay и WeChat Pay, они почему-то пропустили этот момент, и вот как раз-таки UnionPay, наоборот, втиснулась в этот сегмент рынка NFC, то есть они сделали свое приложение, где у тебя, ты можешь туда добавить разные карточки банковские, и так как сейчас практически все телефоны уже выходят с чипом NFC, то есть ты можешь себе завести туда, повторюсь, несколько разных совершенно карточек и платить именно вот через такую же систему, как Apple Pay практически. То есть просто в одно касание, не надо ничего сканировать, не надо там открывать какой-то специальный апп. Все вот работает очень-очень быстро. И вот видишь, это же интересная тоже вещь, что стали сейчас это сильно продвигать NFC. Ну понятно, все-таки это государственная поддержка. И вот реакция разных людей, она разная, да. Очень любопытно, что китайцы, конечно, неимоверно гордятся тем, что они впереди планеты всей в теме мобильных платежей. То есть это на любых конференциях и в обычных разговорах с китайцами, которые побывали где-то за рубежом, это всегда сквозит, потому что первое, что тебе говорят, ой, вот как у вас там, не знаю, там-то в России или где-то еще там неудобно, потому что да, или в Европе, отстали. Или там в США, тем более, ой, там вообще все отстало, там нигде не заплатишь мобильным телефоном и прочее. То есть у китайцев очень большая гордость за свои вот разработки QR-кодовские. А с другой стороны, многие иностранцы, которые сейчас начинают развивать вот систему мобильных платежей, они указывают на то, что все-таки эта система отсталая, потому что она появилась, конечно, когда были еще относительно простые смартфоны, когда далеко не во всяком телефоне у тебя был чип. В принципе, то, что два года назад только они стали появляться повсеместно, да. И сейчас получается, что Видишь, интересная ситуация, когда Китай в свое время, он сделал вот этот скачок лягушки, да, leapfrogging, когда ты приходишь на какой-то рынок или какой-то технологии позже других, и поэтому перескакиваешь, да, то есть...
А потом ты можешь увязнуть в болоте каком-нибудь, да, и другие тебе перескакивают,
да? То есть сейчас, в принципе, мы наблюдаем, как, я думаю, там в Европе или в России у нас, опять-таки,
видишь... Даже в России, да.
Да, вот систему QR-платежей, в принципе, успешно проскочили, хотя сейчас тоже пытаются и в России ее внедрять, и в Европе в каких-то местах она начинает появляться. Но, скорее всего, на нее будут смотреть уже как на такой привет из прошлого.
Ну, а в Китае так получилось, что интернета, вот, например, десктопного, вот эта компьютерная такая настольная ПК, да, вот эта стадия, она была очень короткая, ее тоже практически сами китайцы проскочили, и сразу интернет развивался мобильный. И я связываю с этим, что почему распространенные так QR-коды, во-первых, огромное количество еще Android-девайсов, да, и вот самые ранние приложения, вот такие большие известные приложения, они начали встраивать в себя сканеры QR-кодов, в тот же WeChat, то есть ты хочешь что-то сканировать, обычно по умолчанию ты открываешь WeChat, да, или там Alipay, или Taobao, везде есть эти сканеры встроенные. А на Западе, и мне кажется, только в последние годы появилась вот эта возможность сканировать как бы встроенные, да, то есть в камеру встроенный сканер. А так надо было устанавливать какое-то отдельное приложение, сканер, да. Ну и, наверное, тоже стоит пояснить, я не знаю, про Alipay и WeChat, потому что, может быть, не каждый слушатель знает, что это такое. Alipay, получается, это изначально вообще, ну, мобильный кошелек от компании Alibaba, который был очень тесно завязан на Taobao, на Tmall, на вот эти интернет-маркетплейсы. А WeChat изначально мессенджер, но, по сути, сейчас... Это два огромнейших приложения, как их называют в индустрии, супер-эпы, да, супер-приложения. Потому что внутри, в принципе, какой бы ты сейчас, Алик, не назвал, как сказать, жанр сайта, да, то есть, или тип сайта, соцсеть, да, WeChat, это, можно сказать, соцсеть. Там есть, как бы, френд-лента, там есть вот эти социальные связи. И в Alipay они тоже, в принципе, есть. Они не так ярко выражены, но тоже есть соцсеть. Магазин, да, внутри WeChat можно найти магазин, где можно купить вещи, заплатив WeChat. Да? Хотя это изначально мессенджер. Новостной портал тоже и там есть своего рода вот этот хоутхяо, так называемый, то есть, ну, новостная какая-то там, этот тэп с новостями, да? Заказ билетов, оплата коммунальных платежей, телефон, общественный транспорт. Все это есть в обоих приложениях. Хотя изначально один как бы wallet кошелек, а другой мессенджер. Ну и целая экосистема мини-приложений, то есть это приложения внутри приложений, в WeChat их там уже сотни тысяч, которые работают, приложения, которые работают без установки. Поэтому, то есть вы представляете, насколько гигантский. И получается, у WeChat, кажется, аудитория там больше миллиарда человек.
Но все равно, мне кажется, надо заметить, что вот у любого человека в Китае... Кстати, очень интересная параллель, не знаю, понравится тебе или нет, с религиями. Да? Вот мы говорим про синкретичность китайского подхода к религии. Так тут то же самое. То есть, в принципе, как любой китаец, который во что-то верует, он и буддист, и даос. Ну, еще там чуть-чуть конфуцианец, и, конечно же, он верит в Коммунистическую партию Китая. Так и тут, смотри, то есть у любого китайца на сотовом телефоне, то есть я не могу себе представить человека, у которого стоит, например, только WeChat или только Alipay, и который еще при этом скажет, я только WeChat'ом пользуюсь, там Alipay не, или наоборот.
Да.
То есть у всех стоит...
Такого не бывает, да.
Да, у всех стоит два приложения, и все-таки, конечно, Alipay — это больше связка с Тимолом, с Taobao, в большей степени, да, а WeChat — это все равно, конечно, больше мессенджер. Не знаю, да, согласишься ты со мной или нет.
Я соглашусь, но хотя они давно вышли из этих своих категорий, и вот именно то, что я объяснил, там огромное количество сервисов внутри вот этих приложений, которыми можно пользоваться, и я часто пользуюсь и тем, и другим для разных или для одинаковых, на самом деле, операций. Я билеты авиа или ЖД иногда могу посмотреть и в Alipay, иногда посмотреть в WeChat, и где-то посмотреть, может быть, там на 10 юаней отличается цена, а я закажу там где дешевле, скажем так.
Вот это да, вот это очень китайский подход. Действительно, тупить минут 30, чтобы найти разницу в 10 юаней.
10 юаней, да, но видишь, можно вывести китайца из Китая, но не наоборот, да. А давай вернемся как бы к новости, вот вообще UnionPay плюс WeChat Pay. я себе написал, это вообще победа для как бы пользователя, то есть от этого пользователь выиграет, или от этого выиграет Tencent, или от этого выиграет Alibaba, которая как бы может теперь сказать, а, вы прогнулись под правительством, под государством, типа, у вас сейчас будет, там, крылышки вам подрежут.
Ну, что ты думаешь? Ты знаешь, я думаю, это было бы очень интересно обсудить с нашими слушателями в комментариях, потому что, может быть, у разных людей будут разные мысли, но смотри, вот если с точки зрения пользователя, что происходит? В принципе, ничего не происходит. Ты как пользовался WeChat'ом, так и пользуешься, у тебя просто один унифицированный QR-код, то есть, когда тебе надо отсканировать, ты просто сканируешь по старому QR-код, да, то есть вроде как ничего для пользователя ни ущерба никакого, безусловно, нет, ну и выигрыша особого тоже нет. Да, и, кстати, знаешь, вот когда ты говорил про историю появления QR-кодов, я еще хочу заметить все-таки, почему в Китае они так быстро выстрелили, потому что каждый человек для своего кошелька мог распечатать QR-код, то есть, соответственно, ты вот владел там маленькой, тебе не надо было устанавливать никакое оборудование, у тебя был сотовый телефон, у тебя была маленькая лавочка, или там фрукты ты продаешь, ты распечатал QR-код, вот тебе платят через QR-код очень-очень быстро и очень удобно.
А с NFC такого не сделаешь. Да, чип не распечатаешь.
Да, с NFC придется устанавливать кассовый аппаратик. Да-да-да.
Плати деньгу.
Да-да, и все будет под контролем. Вот, ну смотри, то есть с точки зрения пользователя, наверное, ничего...
Выигрыш, скорее всего.
Ну, условный выигрыш, да.
Ему не надо там два приложения иметь, наверное, или там хранить деньги в двух местах, чтобы можно все квик... Payem и WeChat Payem пользоваться одним QR-кодом.
С точки зрения, смотри, с точки зрения UnionPay, мы же не знаем, как будет обрабатываться информация с этого QR-кода, но надо полагать, что все-таки вряд ли Tencent будет делиться этой информацией с UnionPay. То есть наверняка все это будет идти на... Хотя, с другой стороны, вот хороший вопрос. Если у тебя это унифицированный QR-код, значит, у тебя есть какой-то некий третий обработчик, соответственно, и то, что перенаправляет, да, вот если отсканировал ты QR-код и хочешь платить, а ты отсканировал его, например, и хочешь платить UnionPay application приложением, то должны идти на одни сервера, да, к одному аквайеру. Если это происходит с Tencent, то другому. Ну, наверное, тогда, может быть, они начнут как-то делиться друг другом данными. И тогда, видишь, получается, что как бы Tencent прогнулся, потому что он тоже утратит часть вот того мощного оружия, которое у него есть, а именно данные об оплатах, о том, кто что где покупает.
Алик, ну смотри, в предыдущих выпусках ты сказал, что ты как бы был в ссылке в Словении, ну не в ссылке, а в таком, у тебя был отъезд, пятилетний отъезд в Словению, да, и когда ты вернулся, самое первое, что тебе бросилось в глаза, вот что в Китае как бы изменилось, это как бы большой такой прорыв в логистике, вот я помню, ты упомянул прям вот логистику, там потом упомянул общественные, ну и вообще транспорт, поезда высокоскоростные, да, и у нас вот как раз следующая новость связана с новейшими разработками именно вот в общественном транспорте Китая. Ну, всем, всем известно уже, наверное, что в Китае постоянно экспериментируют и запускают новые виды общественного транспорта. Там несколько лет назад, я не знаю, ты помнишь, вот это был пример, проект такого крипового автобуса, который вот едет над дорогой, занимая там все вот дорожные полосы, и автомобили проезжают как бы сквозь него, под ним.
Под ним, да. То есть это вот такой паука, знаешь, как огромный паук на таких вот, не знаю, там двухметровых ногах.
Или туннель, автобус-туннель, я его могу еще назвать. То есть ехал туннель такой, да, через который можно было проезжать. Но, тем не менее, в провинции Сычуань, в городе Ибинь, запустили безрельсовый, беспилотный трамвай. Это что-то среднее между автобусом и трамваем, только без рельсов, да, как понятно. Движение в беспилотном режиме идет по разметке, нанесенной на дорогу. Я его, я когда общался на эту тему с китайцами, я его называл как бы «Урэн угуэй тянчхэ», то есть бесчеловечный, без человека, безрельсовый троллейбус или трамвай, да.
Ну только не бесчеловечный, беспилотный.
Беспилотный, да-да. Но это будет, пусть это будет такой пиджин лавайкаста. Когда мы говорим бесчеловечный, это значит, что он как бы автономный. нормальный. Работает без оператора. Бесчеловечный, да. Ну, его официально называют этот транспорт Джигуэй, то есть умная рельса. Мы ее тоже так будем называть, умная рельса. Так вот. Значит, линия около 18 километров по центру города. Стоила бюджету на 163 миллиона долларов, то есть где-то 10 миллиардов рублей. И уже пассажиропоток 25 тысяч человек в день, что, пожалуй, для города вот такого четвертого уровня, да, как в Китае вот здесь эти уровни, да, еще это вполне неплохо. Такая у нас новость. Ну и вообще предлагаю обсудить современный китайский транспорт. Какими ты уже пользовался или что у тебя есть поделиться
с нами? Ну вот смотри, сначала немножко про саму новость, чтобы, может быть, слушатели лучше поняли, что это такое. Это действительно интересная же мысль о том, что ты наносишь просто специальной краской разметку на дорогу, и у тебя автобус, так как он беспилотный, понятно, оснащен там всеми камерами, но опять-таки для того, чтобы упростить движение и для автобуса, хотя он, понятно, может поворачивать куда угодно, потому что он все-таки не едет по рельсам, и упростить движение для окружающего трафика тоже, у тебя вот такое прекрасное, элегантное решение. Ты наносишь специальную разметку просто поверх асфальта, и он по ней едет. Да, то есть тебе не надо там ни рельсы не нужны.
Ну да, получается... Плюс, очевидно, да, туннели копать не надо, да. Рельсы никакие не надо, человек даже не нужен, водитель, то есть, считай, экономия вот на водителях.
И вот смотри, а что меня еще удивило тоже очень сильно за последнее время в Китае в плане развития транспортных технологий, потому что, конечно, когда мы говорим о том, что метро везде прокопано и копают какие-то безумные километры новых линий метро и открывается какое-то невероятное количество станций, это, наверное, никого не удивляет. А вот, ты знаешь, меня очень удивил автобус, не автобус, точнее, троллейбус номер 71 в Шанхае.
71, да, я ездил на таком.
Ты же ездил на нем. Для наших слушателей, кто не в Шанхае, надо пояснить, что сделали в Шанхае. Дело в том, что одним из основных маршрутов является такой с востока на запад маршрут, который идет внизу, то есть построена была двухэтажная дорога, то есть сверху у вас идет второй этаж.
Второй этаж эстакады.
Соответственно, конечно, он поддерживается внизу колоннами, иначе как он еще может быть. И внизу, и, соответственно, идет дорожное полотно. Вот можно назвать это первый этаж. Соответственно, на втором этаже светофоров нет, есть съезды и выезды, как на высокоскоростную трассу. А внизу, конечно, обычный трафик, обычные пересечения, тоже светофоры, перекрестки и прочее. Так вот, в 2017 году, если не ошибаюсь, да, в Шанхае запустили уникальный такой маршрут. Они пустили специальный троллейбус, для которого внизу, вот на этом первом этаже, просто пометили, причем во многих местах именно даже красной краской, такой у тебя как красная ковровая дорожка, пометили особую линию, которая идет впритык к колоннам, то есть к центру. В центре этой эстакады. И куда не могут заезжать никакие другие виды транспорта. Даже другие автобусы туда не могут заезжать, а уж тем более машины, там везде камеры. То есть заезд туда – это сразу автоматический штраф. Хотя, кстати, не знаю, насколько, но, наверное, 200 юаней точно. Да, даже там, если ты заехал буквально там на несколько метров. И что мне понравилось, вот если подумать, так как автобус идет в центре, да, то есть он прижимается к центру дороги, люди у тебя выходят тоже в центре дороги. То есть люди у тебя выходят налево. Поэтому...
На проезжую часть.
Ну, не на середину между проезжими частями. Поэтому,
то есть там специальные станции, да, для
там
них.
Там специальные станции для них, к этим станциям специальный подход поверху. То есть всегда есть такие лесенки, которые или понизу, то есть либо у тебя тоже ты просто переходишь, потому что опять-таки светофоры есть на этой дороге, то есть пассажиры могут выйти из этого троллейбуса, повторюсь, троллейбус, потому что он электрический, вот, он с рожками, но он может ехать и без рожек какое-то время, потому что, то есть, у него есть батарейки. Меня удивило, когда это увидел, что люди выходят, то есть, получается, это специально построенный такой троллейбус, у которого двери с левой стороны.
Слушай, ну, это по описанию, на самом деле, напоминает вот этот новый транспорт, который сейчас в городе Ибинь.
Да.
Я знаю, потому что успел взять интервью перед записью этого подкаста у местной жительницы, у дорогой Ли Нюши, Ли Тинте, да, как ее зовут. Я случайно через знакомых нашел реально местного жителя, который живет в этом городе, и задал несколько вопросов по поводу вот этого нового транспорта. И давайте послушаем и потом прокомментируем.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы русский друг наш? Да, это меня зовут по-китайски малыш Маюси. Здравствуй, Юси. Я очень рада с вами сегодня поговорить. Как вас называть? Мадмуазель Ли или госпожа Ли? Я тебя старше, меня зовут Лида Тим, поэтому меня называют сестричка Тим. Я слышал, что в Ибине недавно открыли беспилотный умный трамвай. Есть такой транспорт, да? И все им могут пользоваться? Да, уже этот транспорт официально используется. Но этот транспорт не без водителя, там есть водитель. Когда правительство вкладывало деньги в эту программу, потратили очень много денег. И для нас, для Ибина, город, который является на четвертом линии, для наших горожан, потому что у нас нет здесь метро, поэтому все думали, что это что-то очень необычное, и потирали глаза в ожидании, и мы очень ждали этот проект. Потому что мы думали, что в конце концов это же нам принесет транспортное удобство. Но в то время, когда эту программу строили, по всему городу она была обнесена забором, и в то время мы, обычные горожане, мы думали, будет ли она такая же, как в Чэнду или в больших городах, метро, и у нее будет отдельная своя линия, свои рельсы, по которым другой транспорт не может ездить. Но когда правительство уже построило эту программу, когда начало делать пробные запуски, мы все увидели, что там нет своих рельсов. Там как обычная улица, только для нее выделена своя полоса. Посередине выделена полоса, по которой может ходить только этот транспорт. То есть по этой полосе могут ездить только городские транспортные средства, а другие транспортные средства не могут ездить, потому что станции стоят посередине, прямо посередине улицы. И улица, по которой он едет, она прямая, поэтому он едет все время прямо. И когда он стоит на светофоре, то для него специально есть сигнал светофора. И может быть поэтому, например, он ждет меньше на красный свет. И все это сделано так, чтобы это было очень умно. А вы садились на этот, вы ездили на этом транспорте? Да, я очень часто на нем езжу. Для покупки билета там есть автоматическая касса. Вы там выбираете, с какой станции вы сели и на какой станции вы будете сходить. И вы можете оплачивать вейсином. И, соответственно, в зависимости от того, сколько вы проедете, он подсчитывает, сколько вы должны платить. В Эйсине вы просто сканируете двухмерный код. Когда вы входите на турникет, у вас там есть окошко, где вы проводите карточкой. И карточка вы проводите нашу транспортную карточку города Ибиня. Да. И это второй способ, как покупать билеты. А третий способ, вы просто скачиваете себе приложение, и в этом приложении тоже генерируется двухмерный код, и тогда вы сканируете просто ваш двухмерный код. И четвертый способ, когда вы регистрируетесь в этом приложении, там есть функция регистрации лица, поэтому вы можете делать распознавание лица. И если вы, например, не взяли с собой телефон или деньги, вы можете зайти, просто распознав лицо. Я тоже, когда сажусь на этот транспорт, это самый удобный способ, я думаю, вот, делать распознавание лица, потому что сейчас... Хотя телефон у тебя все время в руках, но, может быть, тебе будет неудобно, потому что ты пользуешься телефоном, с кем-то разговариваешь или переписываешься. Поэтому это самое удобное, когда у тебя идет распознавание лица. Поэтому я всегда пользуюсь распознаванием лица как для покупки билетов. И сейчас уже стали брать плату официально. Возле моего дома как раз есть станция этого умного трамвая. И хотя сейчас уже берут плату, но все равно очень много людей согласны на нем ездить, потому что довольно удобно. Потому что, например, если в обычном транспорте 40 минут надо ехать, то в этом транспорте на той же дороге за 20 минут вы можете доехать. И хотя цена всего дороже на 1 юань, но все равно я, например, согласна садиться на такой умный трамвай. И там, где ты садишься на этот транспорт, на каждой станции есть обслуживающий персонал. И когда открываются двери, там внутри есть проводники, которые тебя предупреждают, например, будь осторожны при входе или всходе на транспорт. И у них внутри есть телефон, по которому они общаются с водителем. Например, говорят, что все пассажиры уже сели в транспорт и можно закрывать двери. Поэтому, если говорить о безопасности, я думаю, что для многих старых людей это более безопасный транспорт, чем обычный. Да, понятно, спасибо большое. Очень большое вам спасибо за то, что вы поучаствовали в нашем интервью. Спасибо вам.
Ну и как мы слышали, везде можно лицом провести, ну не провести, а вот даже если ты говоришь по телефону, входишь в автобус, ты просто можешь показать свое лицо.
А вот, Саня, это же интересная тоже вещь, мы будем наблюдать сейчас просто стремительные перемены, я думаю, и в Шанхае уже есть станции, где ты тоже можешь заплатить лицом. Ну, не заплатить, а отсканировать лицо и пройти, соответственно, когда ты будешь выходить. Точно так же тебе не надо ничего никуда прикладывать. В Пекине такие станции будут появляться. И уже есть город, причем город большой, Джанчжоу, где вся, это впервые в мире, где вся инфраструктура метро, то есть там, по-моему, 5 линий, если не ошибаюсь, 5 линий, но тоже под 60 станций, что-то большое количество станций, то есть все они оборудованы уже турникетами, которые позволяют проходить, отсканировав лицо. И я не удивлюсь, если к концу 2020 года в Шанхае тоже, в Шанхае вообще какое-то безумное количество станций, мне кажется, наверное, под 200-300 станций шанхайского метро, надо, кстати, посмотреть, но я думаю, что оборудуют турникетами тоже такими, и мы наверняка нашим слушателям расскажем тоже о том, каково же это ехать, можно сказать, чувствовать себя зайцем, когда заходишь, вроде не платишь, а тебе турникет открывается, да. Ну, потом, конечно, платишь.
Потом тебя догонит социальный рейтинг. Ну, мне нравится, что вот сейчас как бы слова, фразы «торганул лицом», да, или «лицевой счет», они вот обретают новые такие смыслы. Это вот будущее, да. Вопросы и предложения, как всегда, welcome на нашем сайте или на почту, а также подписывайтесь на нас, мы есть на всех популярных платформах в iTunes, Яндекс.Музыке, Spotify и в YouTube. Ставьте нам оценки, пишите письма, советуйте друзьям, все ссылки в описании к эпизоду. Это был Лавайкаст, подкаст о Китае. У микрофона был Александр Моисимальцев.
И Олег Криской, папа-ху-ху.
Всем пока-пока.
Всем пока-пока.